Глава 13. Еще одна темная ночь. За стеклами машины было темно, и Рада не могла различить даже, где начинается обочина и что на ней находится. Коммунальщики Кромельска не баловали жителей уличным освещением. Впереди на дороге виднелись только два мутных желтых пятна – отсветы фар, позволяющие разглядеть, где на старом асфальте притаились ямы. Алекс ехал очень медленно, осторожно. Обычно парни на крутых машинах лихачат, а этот словно забыл о том, что у спидометра есть деления, которые располагаются выше указателя 30 км в час. Рада не знала, нравится ей это или нет. С одной стороны, было приятно. Алекс беспокоится о ней, соблюдает осторожность и не лезет на рожон. С другой, иногда немного скорости и риска не повредит. А как же адреналин, заставляющий закипать кровь? Правда, стоило признать, сегодня адреналина было предостаточно, и даже думать о нем не хотелось. Рада молчала всю дорогу, размышляя над рассказом Алекса. Несмотря на новые сведения, вопросов было значительно больше, чем ответов. Все стало еще запутаннее. С каждым днем происходили новые и новые мистические необъяснимые события. Сейчас Рада неожиданно поняла, что в те редкие мгновения, когда уходит страх, ей становится по-настоящему интересно. Охватывал азарт и желание докопаться до истины. «Я не могу понять две вещи», – начала Рада, когда машина затормозила у подъезда. «Во-первых, дед явно не желал со мной общаться. Возможно, зная о его способностях и месте в жизни города, против общения был настроен и отец. Если дед знал, что мне придется его заменить, то почему не сделал попытку все объяснить, подготовить меня как-то к этой миссии? Короче, сделать так, чтобы я не оказалась в глупой ситуации». Он оставил меня беспомощной и уязвимой, в то время как сам, с твоих слов, обладал достаточной силой, мог удерживать под контролем кровожадных личей и следить за сохранением баланса силы в городе.
«Не знаю», – пожал плечами Алекс. «Может, не успел? Не планировал уйти так быстро. Бывает ведь и такое, но в город-то тебя пригласил он?»
«Нет». «В город меня пригласил нотариус», – недовольно буркнула Рада, нахмурившись. В этой истории оказалось слишком много пробелов и недостающих кусков. Многое не сходилось.
«Вот и подумай тогда, кому это нужно».
Кривоватая улыбка Алекса вышла холодной и немного злой. Он вылез из машины и, открыв для Рады дверь, заметил.
«Помни, личи могут быть очень похожи на обычных людей». И вполне возможно, в город тебя заманили именно они. Пока ты не получила дар деда, сила была для них недоступна. Сейчас же ты слаба и не умеешь ею пользоваться. Именно поэтому началась охота. Сила во все времена была лакомым куском. А уж сила хранителя города и подавно.
Разговор оставил неприятный осадок. Девушка чувствовала, Алекс прав. Видимо, дед не учел какие-то обстоятельства, и некто воспользовался его промашкой. К сожалению, понять больше, не имея никаких других сведений, было просто невозможно. Рада вышла из машины и, уже поднимаясь по ступенькам в подъезде, поняла, что так и не задала второй вопрос. Почему Алекс оказался сегодня в парке? И насколько случайно это произошло? Он слишком уж осведомлен для обычного прохожего, которым пытается прикинуться. Впрочем, возможно, он всего лишь хотел помочь. Квартира встретила тишиной и еще до конца не выветрившимся запахом масляных красок рыжей. Художница, похоже, уже спала. Даже она ложилась к тому моменту, когда ночь начинает рассеиваться на горизонте, уступая место раннему летнему рассвету. Рада на цыпочках подошла к своей двери и нырнула в небольшой уютный коридор. Сегодня девушка не ощутила чужого присутствия, но все равно включила свет в обеих комнатах и прошла в душ. Спать расхотелось. Хоть Рада и сказала Алексу, что не будет сегодня думать обо всех странностях, но все равно не смогла отрешиться от проблем. Она брезгливо скинула с себя одежду, которая почему-то пахла не только землей, но и пылью, тленом и старостью, и залезла под обжигающие горячие струи воды.
В душе думать было привычно и удобно. Можно закрыть глаза, расслабиться и как следует все проанализировать. Итак, ее прадед жил в странном городе, находящемся на границе миров. Несмотря на преклонный возраст, старик выглядел молодо и вел активную жизнь. Его смерть для многих оказалась неожиданностью. Вероятнее всего, отец знал о необычности этого места и поэтому свел общение с родственником на нет. Дед, похоже, с этим смирился и не искал встреч, но заблаговременно приготовил картину и перед смертью разместил на ней бабочку – хранилище для собственной силы. «Зачем?» – размышляла Рада. «Если он не хотел передавать силу мне, почему заставил рыжую нарисовать необычный портрет? А если хотел, то почему не искал встреч? Просто не рассчитал свои силы, как и сказал Алекс? Умер раньше, чем рассчитывал?» В поисках подозреваемых, наверное, следовало отталкиваться от фигуры нотариуса, пригласившего ее в город, и его до ужаса неприятного сына. Как узнать, они исполняли волю деда или сами выманили ее в Кромельск? Рада готова была поклясться, Бэр – один из личий, и его отец об этом, вероятнее всего, знает. В эту логичную цепочку укладывалось и случившееся с Бэром. Скрываясь 3 года в лесах, мальчик Артем все же умер, и его место занял Лич. Он – самая главная кандидатура на роль нежити. Именно поэтому Раде так неприятно находиться в его обществе, а Рыжая не чувствует ничего пугающего. Дед умер, и Личи, зная, кому должна перейти сила, вызвали ее в город. Все логично. Не вписывалась в эту стройную схему лишь цыганка с портрета. Можно бы отнести ее в разряд случайностей, если бы не видение прошлого, доказывающее, что цыганка играет какую-то очень важную роль. Рада по-прежнему была уверена, она сможет разобраться во всем только тогда, когда поймет, кто именно изображен на портрете, и установит связь между собой и цыганкой из прошлого. Последнее видение было очень реальным. Девушка до сих пор чувствовала кровь на своих руках. Интересно, чья она? Алекс только приоткрыл полог тайны и дал пищу для размышлений. После того, как события минувших дней обрели, пусть фантастическое, но все же логичное объяснение, Раде стало намного лучше, и она с чистой совестью отправилась спать. Уснула достаточно быстро, укутавшись легким покрывалом, купленным в ближайшем супермаркете. Под одеялом ночью было довольно жарко. Сон не принес ожидаемого облегчения и отдыха. Очень скоро стало трудно дышать, словно рот и нос закрыли огромной подушкой. Хотелось ее оттолкнуть руками, но не получалось. С каждой секундой становилось все труднее сделать вдох. И сон был крепкий, никак не удавалось вырваться из его объятий. И очень реалистичный. Ни на минуту не возникло сомнения в том, что все происходящее – кошмарная явь. Легкие разрывались от боли. Раде казалось, будто она находится под водой, хотя воды не было, только подушка, которая забивалась все глубже в рот. Конечности онемели, и началась паника. Хотелось кричать, но из-за нехватки воздуха это сделать не удавалось. Рада дернулась, нелепо взмахнула руками и почувствовала, что все исчезло, растворившись во вспышке света. Девушка снова смогла свободно дышать. Ей больше ничего не мешало. Вдохнула глубоко, игнорируя боль, обжигающую легкие. Заметалась на кровати, но так и не проснулась. Скомканное покрывало полетело на пол, а Рада, вскрикнув, изогнулась на простынях. Она металась в бреду. По лбу стекали тонкие струйки пота. Девушка больше не задыхалась. Зато левое плечо горело, словно в огне. Из груди вырвался то ли всхлип, то ли сдавленный хрип. И все прошло. Секунду назад не хватало воздуха, так как лицо закрывала подушка. И вот Рада снова не могла дышать, но на сей раз от страсти. Обжигающие ладони скользили по бедрам, бесцеремонно задирая тонкую ночную сорочку. А губы со вкусом мяты ловили низкие грудные стоны. На этот раз сон оказался более волнующим и откровенным. На Алексе не было одежды. Да и на Раде тоже, если не считать ночную сорочку из тончайшего шелка, которая давно сбилась и практически ничего не скрывала. Горячее влажное тело парня вжимало в кровать. Перед глазами мерцали звезды,
Ногти впивались в сильные мужские плечи, а на лбу выступили капельки пота. Все происходящее было реалистично и волнующе. Рада сообразила, что это сон, лишь когда проснулась с влажными от пота волосами и очередным стоном, сорвавшимся с губ. Дыхание сбилось, и девушка в замешательстве села на кровати, не понимая, что с ней такое творится. Голова болела, и дико хотелось спать, но ложиться вновь было страшно. Оба сна оказались по-своему ужасны. В одном ее убивали, причем очень реалистично. Подушка сейчас валялась на полу возле кровати, а на наволочке проступили отчетливые следы зубов. Рада прекрасно помнила, как она забивалась в рот, не давая дышать. Второй сон, безусловно, был более позитивен, но напугал Раду не меньше, так как в реалистичности не уступал первому, и девушке было стыдно за то, что в нем происходило. Щеки горели, а мысли снова вернулись к Алексу. Симпатия грозила перерасти в нездоровое болезненное увлечение. А этого Рада совсем не хотела. Она хотела нормально выспаться и вернуться к решению всех проблем не раньше утра. Несмотря на ранний час, в окно уже вовсю били жизнерадостные яркие солнечные лучи. Девушка раздраженно задернула плотные шторы, которые не закрыла на ночь, и снова упала на подушку. В комнате воцарился приятный полумрак, и Рада все же решила рискнуть и попробовать снова уснуть. Она надеялась, что сегодня ей больше не будут сниться никакие сны, ни хорошие, ни плохие. Бэр вернулся домой поздно и в дурном настроении. Впрочем, он нередко пребывал в состоянии недовольства окружающей действительностью. Парень оставил мотоцикл на охраняемой парковке в подземном гараже рядом со знакомой красной машинкой, которой тут не должно было быть. Жаль, ее хозяйка не понимает простое слово «нет». Молодой человек посмотрел на автомобиль с ненавистью и сжал зубы так сильно, что на скулах проступили желваки. Мелькнуло желание сесть на мотоцикл и уехать, только вот некуда. Шикарный пентхаус к отцу не хотелось, слишком многое пришлось бы объяснять. Нет, все же 3 часа ночи – не время для гостевых визитов, даже к близким родственникам. На 3-й этаж можно было подняться пешком, но Бэр решил воспользоваться лифтом и шагнул в просторный чистый холл элитного дома. Он здесь уже 2 лет жил, в небольшой по местным меркам квартире-студии. Предпочел ее родительскому гнезду, огромным апартаментам, расположенным буквально через дорогу, в элитном жилом комплексе «Рубин». Сегодня дверь в квартиру была не заперта. Бэр даже не стал доставать ключ, просто толкнул металлическое полотно и оказался в квадратной прихожей. «Что ты здесь делаешь?» – поинтересовался он и, не разуваясь, прошел внутрь. «Я же сказал, не приезжать!» «Ты знаешь, я прихожу, когда хочу и к кому хочу. Твое упрямство и детские обиды смешны». София сделала шаг из темноты комнаты навстречу замершему у дивана парню. Она выглядела утонченно и грациозно. Кошка, вышедшая на охоту. Длинный темно-синий сарафан был надет на голое тело и обрисовывал его плавные изгибы, скорее подчеркивая, не скрывая. Тонкий, блестящий материал, обтягивающие чуть выступающие соски, смотрелся даже эротичнее, чем полностью обнаженная грудь. Бэр с жадностью ловил каждое движение медленно приближающейся Софии, завороженно смотрел на покачивающиеся бедра, но не делал и шага навстречу. Его напряжение можно было угадать по сжатым в кулаки рукам и плотно сомкнутым неулыбчивым губам. «Ты чертовски плохо притворяешься?» София усмехнулась и, подцепив тонкую лямку, скинула ее с плеча. Вторая сползла сама, увлекая за собой невесомый сарафан, который упал на пол, превратившись в смятую бесформенную тряпку. София переступила через него, слегка покачнувшись на высоченных каблуках, и шагнула к Бэру. Парень отвернулся и, обогнув гостью, устремился через всю комнату к широкому подоконнику, оставляя на светлом ковре с глубоким ворсом грязные отпечатки ботинок.
«Уходи», – бросил он, уставившись в окно. София медленно последовала за парнем и остановилась у него за спиной.
«Мне не интересны игры, в которые ты играешь».
«С тобой я играю лишь в одну игру», – нежно шепнула она и прижалась к Бэру сзади, обхватив его тонкими руками за талию. София нетерпеливо дернула водолазку, вытаскивая ее из-под пояса джинсов, и скользнула прохладными ладонями по рельефу пресса, обвела контур пупка и спустилась ниже к полоске жестких волос. Пальцы уверенно схватились за металлическую пряжку ремня и не сильно дернули в стороны, расстегивая.
«Ты стерва, София!»
Бэр резко развернулся, поймал ее за запястье и отвел от себя руки. Но женщину это не остановило. Она низко засмеялась и качнулась вперед, прижимаясь. Пристально посмотрела в прозрачные глаза цвета бутылочного стекла, пытаясь угадать в них желание, и, заметив расширившийся зрачок, с удовольствием шепнула парню на ухо. «Конечно, я стерва. Именно поэтому завожу так сильно. Правда ведь, Тёма? Или Бэр тебе нравится больше?» Дизайнерские туфли на платформе и огромном остром каблуке прибавляли Софии сантиметров 10 роста, и сейчас она была всего на полголовы ниже Бэра. Почувствовав, что хватка на запястьях ослабла, женщина тут же вырвала руки и обвела ими шею молодого человека. Пальцы запутались в волосах, а острые алые ногти больно впились в кожу затылка, заставив Бэра зашипеть. «Признайся, тебе ведь нравится быть со мной?» – мурлыкнула она и провела языком по его шее, сначала мягко, нежно, в последнюю минуту резко прикусив за ухом.
«Тварь!»
– не сильно оттолкнул ее Бэр. София засмеялась, предвкушая победу, и замерла в углу рядом с окном, прислонившись обнаженной спиной к стене. Волнистые лунные волосы рассыпались по плечам. Молочно-белые перламутровые пряди скользнули по груди, оттеняя кожу, которая в темноте казалась загорелой. «Иди сюда», – нежно позвала София и протянула руки. «Не капризничай. Парням такое поведение не к лицу, особенно тебе. Ты сильный, и я скучала». Бэр колебался лишь секунду, потом резко шагнул вперед и впился в мягкие податливые губы поцелуем. София со стоном ответила, прикусывая губу и закидывая длинные ноги парню на талию. Он поймал ее под ягодицы, сжав сильнее, чем нужно, с удовольствием услышал сорвавшееся с губ ругательство, впечатал спиной в стену, прижимаясь ближе, целуя увереннее, ощущая, как ее тело становится мягким и податливым, словно пластилин. Парень скользнул губами сначала по пахнущей терпкими духами шеи, а потом ниже к груди. Нежно прикусил сосок и тут же обвел языком темно-коричневый ореол. Бэр уже не сопротивлялся, когда умелые руки стащили через голову темно-серую водолазку, обнажая покрытый шрамами мускулистый торс. Софии нравилось его тело и нечеловеческая сила. Она впилась зубами ему в плечо, туда, где уже несколько лет красовался отпечаток клыков не менее опасной дикой твари. Бэр сам вытащил ремень из джинсов, позволяя Софии стащить их ниже. Он ненавидел ее так же сильно, как и хотел. София была опасна, коварна и не понимала слова «нет». А еще с ней Бэр мог быть почти самим собой. Мог тихо рычать в шею, сжимать в объятиях, терять голову и не бояться, что партнерша не выдержит напора страсти и сломается или просто испугается его сущности. Софию сводили с ума его шрамы. Она стонала под напором силы и была не менее выносливой, чем он сам. В минуты сводящей с ума страсти, когда горячее влажное тело прижимается сильнее, когда острые ногти впиваются в спину, а в холодных глазах зажигается пламя, казалось, только это и имеет значение. Снежная королева таяла именно в его руках и всегда возвращалась снова к нему. Долгое время это заставляло Бэра мириться со всем остальным. Прозрение и сожаление наступали позже, как и неприятный липкий стыд за собственную слабость и животное поведение. С утра Бэр осознавал, его снова использовали,
и в очередной раз обещал себе, что это больше не повторится. София не принадлежит ему и никогда не будет. Она болезнь, затяжная и трудноизлечимая. Но когда Бер сжимал ее хрупкое тело в объятиях, погружаясь в обжигающую лаву желания, мысли о сожалении разлетались вдребезги разноцветными осколками страсти и наслаждения. Хриплые стоны уха, влажное тело, изгибающееся от ласк, судорожные порывистые движения и жалящий укус в шею напоследок, как метка «мой». Следы останутся на неделю минимум, а потом она вернется снова и не позволит сдержать данное себе обещание. А вот он ни разу не оставил на ней ни одного синяка, даже в порыве страсти не пометил. Наверное, потому что слишком хорошо понимал, кому она принадлежит на самом деле. Бер стоял и курил в открытое окно. Даже в темноте комнаты, у себя дома, он не любил оставаться без одежды, поэтому натянул опостылевшую до тошноты водолазку. Так было спокойнее, можно почувствовать себя нормальным, почти нормальным. София уже ушла. Она всегда уходила сразу же, только бросила в спину раздраженное. «Я вообще-то заглянула сказать тебе, не суйся не в свое дело». «Что вы задумали?» – безразлично бросил Бер, не поворачиваясь. Ему не нужно было поворачиваться. Он чувствовал гостью и так. Запах ее страсти еще долго будет витать в комнате, не давая спокойно спать, заставляя вспоминать и проклинать собственную слабость. «Ничего, о чем тебе следовало бы знать?» – холодно отозвалась София. «Просто держись в стороне и не заставляй нас нервничать».
«Ты же не говоришь, отчего?» – ответил он, но слова разбились о захлопнувшуюся дверь.